Глава 7. Духовная война за политическое превосходство. Борьба за власть – это самая продолжительная и непримиримая борьба в течение всей человеческой истории. Ну ладно, когда ее уровень межличностный или межпартийный. Это не так страшно. Но вот когда война объявлена по вертикали, против Господа Небес, против Творца Вселенной, вот это уже настоящее безумие и трагическое умопомрачение. Война открытая, безумная и самоубийственная. Псалом 2, 1-3. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Скажите, почему свержение монархии было неразрывно сопряжено с разрушением храмов и уничтожением служителей Божьих? Если вам, товарищи большевики, царь не понравился, при чем тут церкви и священники? Если накануне революции на повестке дня стояли исключительно экономические вопросы, при чем тут аристократия, интеллигенция и христианство? Они-то в чем провинились, что с них начался геноцид собственного народа? Ответ прост. В мятежном Петрограде они совещались не против людей. Они там совещались вместе против Господа. Безбожное правительство замышляло для своего народа безбожное светлое будущее. Отныне Бога нет и никогда не будет в нашем государстве. Это был главный лозунг революционных вождей. И сказал безумец: нет Бога. Беспощадная война с церковью была очередной попыткой изгнать Бога из своей страны, попытка искоренить из общественного сознания христианскую веру как таковую, изгнать Бога и самим стать богами земными. Причем тут интересы рабочих и крестьян? В современных социалистических странах эти интересы до сих пор не удовлетворены. Как 100 лет назад, так и сегодня этот народ обманут и порабощен. За каждой подобной революцией, большой или малой, стоит все тот же бунт помазанного Херувима. Все тот же нескончаемый конвейер борьбы за власть, за первенство. Я подниму престол свой выше звезд, я стану с Богом наравне, мы квиты. За это сын зареденица поднимает тост, как представитель новой царственной элиты. Первая революция под предводительством Херувима произошла на небе, но с треском и позором провалилась. Всех бунтарей и революционеров Бог изгнал с небес, низверг на землю. И вот теперь падший ангел мстит ему, отвечая тем же: «Я буду мстить за свой позор и поражение. Я буду мстить везде любой ценой. Я буду мстить, и не найдет никто спасения. Я обещаю, все народы будут враждовать с тобой». Непримиримая борьба за первенство, начавшаяся на небе, продолжается на территории земной цивилизации. Ты меня изгнал с небес, а я буду изгонять тебя с территории государств земных. И я буду мстить, и все царства мира твои идеи будут принимать в штыки. Я буду мстить, и буду я для них кумиром, а ты умрешь на небе от тоски. Но Бог на небе от тоски не умер. Он продолжает владычествовать не только на небе, но и до краев земли. Ему надлежит царствовать, доколе все враги не будут положены в подножие ног его. Война за власть, за первенство не прекращается ни днем, ни ночью. Если какие-то враги еще не капитулировали и не положены еще в подножие ног его, это всего лишь дело времени. Чем больше мы об этом рассуждаем, друзья, тем более становится нам понятно, что без духовной политической власти в природе не существует. Повторяю, без духовной политической власти в природе не существует. И как бы ни старались идеологи, пропагандисты создавать демократические светские государства, за каждым политическим режимом, как бы он ни назывался, стоят определенные духовные силы. Я повторю эту фразу. Считаю, что она очень важна. Как бы ни старались идеологи, пропагандисты создавать демократические светские государства, за каждым политическим режимом, как бы он ни назывался, стоят определенные духовные силы. Луки 4:5-8. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему, Иисусу Христу, дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Уважаемые друзья, давайте по-новому посмотрим на это прочитанное место. Здесь речь шла не о церквах поместных и не о христианских деноминациях. Здесь речь пошла о мировой политической системе, ее духовном покровительстве. Кто будет управлять царями, президентами, королями, императорами, их странами, их экономикой, их культурой, их будущим и настоящим. Вы понимаете? На высшую государственную власть претендует падший ангел, на ту же власть претендует Божий Сын, кстати, имеющий, как мы уже раньше говорили, титул политический, владыка всех царей земных. А если у него есть такой статус, уступать свою главенствующую позицию он не намерен никому. Во время того короткого разговора решался главный вопрос, кому будет принадлежать геополитическое пространство или новый мировой порядок. Со стороны искусителя прозвучало нелепое предложение встать на вторую ступеньку, поклониться ему, бывшему поклоннику, и получить власть над миром. Иисус с презрением отверг этот абсурд, напомнив, кем тот был до своего падения, кому служил и поклонялся, чего лишился. «Отойди от меня, сатана! Карт-бланш на мировое господство – я получу не из твоих рук. Кто посрамил тебя на небе, тот посрамит тебя и на земле. Именно для этой цели я и пришел сюда разрушить все дела дьявола. Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Вот секрет победы, влияния и первенства. Реальное поклонение и служение Богу гарантируют передачу власти над городами. Реальное поклонение и пророческое помазание разрушает престолы Поднебесья и меняет духовный климат в наших странах. Как вы понимаете, война за духовное влияние геополитики продолжается. Ее исход зависит от понимания своей роли посланников Божьих, а также от позиции новозаветной церкви на земле, который Иисус Христос доверил максимальную законодательную власть. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Другими словами, Бог дал своим представителям на земле сокрушать престолы Поднебесья, а также власть духовных мироправителей тьмы века сего, которые пытаются контролировать политическую власть наших городов и стран. Пожалуйста, откроем Ефесянам 6:11-13. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Подчеркиваю слово «мироправители», духовные покровители политической жизни, политической власти, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Подчеркиваю еще раз эту мысль, что без духовной политической власти в природе не существует. За каждым политическим режимом, как бы он ни назывался, стоят определенные духовные силы. И вот перед нами снова второй псалом. Псалом 2.1.3. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против кого? Против Господа и против помазанника его». Друзья, здесь не про колониальные захватнические войны, не про захват газовых и нефтяных месторождений. Нет, это не экономическая и не политическая война. Это война духовная. Они собираются и совещаются вместе против Господа. Они, эти цари, земные и князья, такие разные, не похожие друг на друга, вдруг перестали враждовать, объединились, провозгласили общего врага. Это Господь и его служители, представители Царства Божьего на земле. Вот главная угроза нашей безопасности и мира, против которой мы должны объединить все наши усилия. Как Хиллари Клинтон выразилась во время последней предвыборной кампании: «На пути к настоящей цивилизационной свободе стоит последняя цитадель, которую мы должны убрать – это церковь с ее отжившими и устаревшими стандартами жизни. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Слушал я ее, друзья, и диву давался. Ну, прямо Ленин в юбке. Те же лозунги, та же трогательная забота о народе. Давайте богатство заберем у богатых и, как всегда, забудем отдать его бедным. Прямо просто как будто дежавю. Увы, социализм не прокатил в Америке, и победить ей так и не удалось. Но не смогла она расторгнуть, и свергнуть тоже не могла. Живущий на небесах посмеется, и Господь поругается им. Псалом 2.4. Точнее, тут не скажешь. Как говорится, no comment. Псалом 2.2 еще раз. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». И все-таки, как многогранно это прочитанное место. Кроме всего прочего, оно подтверждает также теорию заговора. А если точнее, разоблачает эту безумную идею стать равным Богу и наконец-то возглавить мировое геополитическое господство. Столетиями эта мечта будоражила умы вождей, диктаторов, тиранов. За это время возникло множество различных тайных орденов, оккультных организаций. А сколько конференций, сборищ, совещаний они провели конкретно против Господа и против помазанника его. И что с того? На дворе уже скоро середина 21 века, а теория заговора так и остается теорией, несбыточной мечтой падшего ангела. Никто и никогда не сможет поменять модель божественного миропорядка, модель божественного мироустройства. Живущий на небесах, как мы уже прочитали, посмеется, Господь поругается им. Все эти конспирологические масонские эксперименты – ничто иное, как партизанская оккультная война, в которой Бог их не только разоблачил, но и обрек на поражение. Исайя 8:9-13. «Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь Господа Саваофа, его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет ваш. А нам он поручил официально провозглашать Евангелие Царства Божьего на самом высоком государственном уровне. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная и не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Ему надлежит царствовать, доколе все враги не будут положены в подножие ног его. Славы своей он никому не отдаст, Как был он богом неба и земли, таким богом он и остается до сегодняшнего дня. И вот перед нами Израиль. Сложный исторический период. Напряженная обстановка в окружении враждебных государств. В условиях монархии последнее слово за царем, а будущее страны всегда зависело от правильного отношения царя к пророкам Божьим. В данном случае у царя Сидекии и пророка Иеремии отношения были непростые, если не сказать конфликтные. Те, кто по Божьим планам должны быть вместе, увы, оказались по разные стороны баррикад.